Я коротко отчитался и тут же взял быка за рога. «Роз, я только что усадил твою мамашу в поезд в состоянии довольно-таки обескураженном. Мне надо съездить в Египет на несколько дней из-за сценария. Я нахально предложил ей отправиться со мной и совершить семидневное путешествие по Нилу. Она рассказала мне о разрыве. Мне дали понять, что я не должен был делать таких аморальных предложений. Хотя я очень старался убедительно доказать, что ничего такого не делаю». Я очень боялся, что ответом будет смущенное молчание, такая же обескураженность. Но ответ последовал с ободряющей быстротой.
«Вот глупая женщина».
«Но ведь это не дешево».
«Она не так уж стеснена в средствах».
«А что скажут люди?»
«Я знаю, кого она имеет в виду. Злосчастных оксфордских дружков из левых кружков».
«Боюсь, она беспокоится из-за Пола».
«Давно пора беспокоиться о нем поменьше. В любом случае, с ним я сама вполне управлюсь».
«Я не хочу давить на нее, Росс, но чувствую, что это пошло бы ей на пользу. Может быть, ее надо просто чуть-чуть подтолкнуть?»
«Не беспокойтесь, я ее так подтолкну. И вы это здорово придумали. Спасибо вам. Это как раз то, что ей нужно».
«Если бы только ты дала ей самой заговорить на эту тему. Мне не хотелось бы, чтобы она почувствовала, ну, сама понимаешь».
«Еще бы».
«Займет дней 10, от силы 2 недели. Она сможет остановиться во Флоренции и навестить твою сестру, если захочет». Роз с минуту ничего не говорила.
«Волшебники крестные».
«Сознающие свою вину».
«Если она откажется, я предложу себя в заместительницы».
«Мне очень пригодился бы опытный ассистент-исследователь».
«А вы и вправду уверены, что хотите путешествовать с такой старой занудой, как Джейн? От меня было бы гораздо больше пользы».
Мы потратили еще пару-тройку фраз на предательское подначивание. Потом я перешел к деталям поездки, и к тому моменту, когда Роз повесила трубку, Джейн уже ехала со мной, под дулом пистолета, если понадобится. Я знал, что в попытке обеспечить помощь Роз были элементы риска. Это могло бы заставить Джейн открыть дочери кое-что, что было ей неизвестно, и тем придать отказу большую эмоциональную убедительность. Она ведь тоже строила свою жизнь на твердом фундаменте из былых ошибок и неверных решений. Так что избавление от них могло представляться опасным. И я догадывался, что по-прежнему кажусь, хотя моя невиновность и признавалась в разговорах лицом к лицу, причиной несчастной случайности, приведшей к далеко идущим последствиям. Словно ошибка на карте, которую не за что винить, поскольку порождена она невежеством картографа, но все равно повинная в том, к чему это привело. Такие обвинения могут приобрести невероятную важность в подсознательной структуре умственной жизни. И, возможно, именно это и отягощало Джейн больше всего. Поехать со мной означало бы притворяться, хотя бы отчасти. Впрочем, то же самое должно было бы удержать ее от того, чтобы выложить всю правду Роз и ослабить доводы в пользу отказа. Я же тем временем нашел убежище в Китченере, перечитал то, что было написано до сегодняшнего дня, выдернул одну из черновых сцен и переписал ее начисто, разглядел возможность использовать обратные кадры внутри одной из ретроспекций и еще одну ретроспекцию внутри этих обратных кадров. Прием китайской шкатулки, но с большими возможностями. Потом заставил себя решить проблему. Как втиснуть Керзана и Индию в 7-летний период в 20 минут экранного времени? 8 часов спустя, около полуночи, проблема все еще не была решена, но я уже знал, на чем следует сосредоточить силы. В Индии Керзан и Китченер были словно два носорога. Непомерные, маниакальные личные амбиции каждого удовлетворялись путем двурушничества по отношению друг к другу в постоянных столкновениях. Показать драматические удары мощных рогов друг от друга не представляло трудности. Гораздо труднее было передать то, с каким рвением оба нажимали на правительственные пружины на родине. Однако к тому времени, как я улегся в постель, мне казалось, что я нашел выход. Время от времени я подумывал о том, что же происходит сейчас в квартире у Роз, и вполуха прислушивался, не зазвонит ли телефон. Но на самом деле звонка я не ждал, уверенный, что мои собственные уловки, сочетавшие в себе и хитрость, и прямоту, не возымели успеха, и что Джейн не тот человек, чтобы следовать чужой воле, пусть даже и воле собственной дочери. Прежде чем мне удалось разгадать эту тайну, возникло новое. Телефон все-таки зазвонил, правда, в 7 часов на следующее утро, во вторник. Я спал, но Фиби уже встала, так что взяла трубку и разбудила меня. Звонила Дженни. Ее второй вклад пришел в Лондон дня 3-4 назад, мы успели его обсудить. Сейчас она была в Бел-Эйре, в хижине, собиралась лечь спать. Как и Росс, она хотела знать, как прошли выходные, каково это снова вернуться в Торнкум, который теперь час, какая у нас погода. Я начал подозревать, что за всем этим кроется что-то совершенно иное. Наступило молчание. «Что-нибудь не так?»
«Да».
Снова молчание. «Дженни?»
«Если бы ты не ответил, я вылетел бы в Лондон первым же самолетом».
«Господи, да что же произошло?»
«Не знаю, как и сказать».